Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Продолжаем мы рассказывать этим светлым пасхальным вечером. И сегодня, конечно же, они посвящены Пасхе, Светлой Седмице, всему самому радостному. И мы сегодня поэтому много шутим, смеемся и веселимся. Ну, так как-то по-доброму, мне кажется, веселимся. Дорогие друзья, если вам кажется, что мы где-то, или я лично где-то перегибаю палку, то простите, пожалуйста, все только от того, что хорошее настроение. Вот и все. Ну что, у нас сегодня в студии, я напоминаю, священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. И светлые истории, светлые наблюдения мы сегодня рассказываем и делимся всем самым прекрасным. Саша.
У меня сегодня будет неожиданная история, которая, как всегда, промыслительна и непредсказуема, переплелась с мелодией из «Амелии», сыгранной Костей на пианино в доме у Кирочки. Я вот сейчас предлагаю вам, друзья, так в голове ее включить немножко, потому что она подойдет для этой истории. А как хорошие фильмы бывают, знаете, рассказывают о какой-то одной истории, а потом режиссер переносит нас с другого угла зрения и пересказывает эту историю сначала, но просто под другим углом, и она смотрится совершенно иначе. Я вот расскажу эту историю с двух углов. С одного и с другого. И эта история называется, если бы у нее было название, примерно так. История, рассказанная Таней в кабаке на Монмартре поздним вечером, поздним апрельским вечером.
Все-таки Париж.
Конечно, это были те времена, когда можно было купить билет вот по щелчку пальцев, относительно недорого, и вот тем же вечером улететь в Париж. А Париж, знаете, это такой довольно странный город. Неспроста психологи даже придумали термин такого заболевания психического, который называется «парижский синдром». Потому что парижский синдром пошел от японцев, которые, начитавшись о Париже и насмотревшись этих прекрасных черно-белых парижских фильмов и надышавшись ароматами парижских духов, они приезжают в Париж, видят всю эту грязь, полное несоответствие того представления, которое у них есть, тому, как реально обстоят дела, и они ходят по этому Парижу 2-3 дня, смотрят, ужасаются, потом идут в отель, начинают пить и болеть. И это психически, ну, потому что это вообще не тот Париж, который они так хотели и в который они приехали. Вот, и это называется парижский синдром.
Тебе это знакомо, Костя?
У меня нет, у меня прямо противоположный парижский синдром, я потом про него расскажу.
Обязательно. У меня, наверное, не столько парижский синдром, сколько у меня всегда уходит время на то, чтобы найти общий язык с городом. Есть города, с которыми ты сразу как-то находишь общий язык.
Синхронизация происходит.
С Питером, например, я никак не могу найти общий язык. Я все время туда приезжаю, мне холодно, неприятно, грязно, как-то суетно, огромные проспекты, провода на крыше, объявления непристойного характера на каждом столбе и на каждой стене. Но вот в последний мой приезд туда мы познакомились с замечательными людьми, с архитектурной фабрикой, мастерской Керамарх, с людьми, которые создают прекрасные совершенно вещи. И вот мне в первый раз там стало тепло. И вот моя знакомая Таня рассказала историю того, как она подружилась с Парижем. История невероятная, при этом очень простая. Ну, по крайней мере, под одним из углов. Она говорит, я долгие-долгие годы, еще раз подчеркну, эту историю она рассказала мне в ту пору, когда я еще был тревел-журналистом, и мы просто часто ездили с инспекцией по разным отелям. И вот вечером в Париже...
Ты был тревел-журналистом?
Я был тревел-блогером, тревел-журналистом.
Как будто я это знала.
А этого я не знал.
Но на самом деле это шок, Саша.
Было. Вот. И
вот откуда ты так научился вкусно рассказывать о разных странах.
Она говорит, я долгое время не могла подружиться с Парижем. Я была здесь 8 или 9 раз, и все мимо, все не так, все чужой какой-то город. Я не могла понять вообще душу этого города. Мне всегда здесь было неуютно, как-то суетно. И с недоумением слушала какие-то восторженные рассказы о Париже и пыталась найти этот Париж, но все не могла. И тут однажды, в апреле, переживая страшную личную драму, мне было настолько плохо, что я поняла, что я просто не могу находиться в Москве физически, мне надо бежать, сломя голову и задыхаясь от горя. Это была личная драма, связанная с расставаниями, с предательством, ну, все как всегда, все как у всех. И она берет в пятницу билет в Париж, в субботу вылетает в Париж. Вечером в субботу она тихо заселяется в отель где-то между аббатством Сен-Дени и стадионом Стад-де-Франс, вот в любимом 18-м округе. Вот. Ночью растерянно ходит в темноте по Парижу, потом ложится спать в этом отеле, а утром встает и идет, она говорит, там есть такая центральная площадь, там храм наверху, ступеньки вот так вот спускаются вниз, и был как-то вот пасмурный, как-то тяжело так, и я села на этих ступеньках, сижу, и мне стало так жалко себя, стало так грустно, что я на этих ступеньках взяла и разрыдалась просто по-бабски, расплакалась. И дальше, говорит, произошла невероятная штука, которая вот по щелчку пальцев помогла мне подружиться с Парижем. Вдруг раздвигаются облака, луч света, в лучших традициях сценической постановки, и едет велосипедист. Пожилой дядька с бородой, не длинный такой, в беретке, с шарфом, такой классический француз-парижанин лет 60. Он едет на велосипеде, и буквально за ним следует этот луч света, луч солнца, который пробился через тучи. И он, значит, дзынькнув этим велосипедным звонком, останавливается возле меня, смотрит на меня сверху вниз, опустив одну ногу с велосипеда, и говорит: «Девушка, а почему вы плачете?» Я вытираю сопли, вытираю слезы, и вдруг неожиданно, ну, вместо того, чтобы сказать ему, как это обычно мы в Москве говорим: «Мужчины, езжайте, а! Не ваше дело!» Она говорит: «Я тут неожиданно говорю ему, как есть. Я говорю, мне плохо, я совсем одна. Мне очень одиноко. У меня никого нет». На что этот прекрасный велосипедист поправляет свою беретку, улыбается и говорит: «Как это никого нет? У вас есть Париж?» Садится на велосипед и уезжает.
Потрясающе, да?
У вас есть Париж?
Я думала сказать, что у вас есть я.
Да, я, да, да.
Так вот, внимание. Это вот история, рассказанная под одним из углов. А вот теперь другая сторона. Причем мне эту историю моя Танечка рассказала где-то лет 10 назад. Пару лет назад я ее услышал. Знаешь, вот я ее слушал 8 лет, и через 8 лет я ее услышал.
Неужели от этого дядечки?
Нет.
Было бы красиво.
Просто что произошло-то на самом деле? Для кого-то это был парижский старичок с небольшой бородой, с береткой, который что-то сказал и уехал. Апрель. Воскресенье. Угу. Париж. Луч света. За спиной храм. В районе Сен-Дени. Это базилика Сен-Дени. По описаниям очень похоже. Ступеньки те же самые, все остальное то же самое. В базилике Сен-Дени покоятся мощи святого Дионисия, покровителя Парижа, так на секундочку. И по описаниям ее, по описаниям ее, пожилой дядька с небольшой бородой, с береткой, с озорными глазами, и вот с этой фразой: «Как это никого нет? У вас есть многоточие. Париж». Дело в том, что Господь,
класс,
он же не пытается говорить с тобой на птичьем языке, который тебе непонятен, ну, хоть чтобы ты его понял, да? А барышня, вот эта вот Таня, она абсолютно не ассоциирует себя ни с христианством, ни с церковью. Возможно, она крещена, мы этого не знаем, это остается за скобками. Но Господу важна и она. И он бы мог сказать ей: «Как это у тебя никого нет? У тебя есть Христос. У тебя есть Господь, который тебя любит». Вот если бы старик сказал ей это, он бы сказал: «До свидания, мужчина». Но он подобрал другие слова, понятные ей. Он улыбнулся ей, посмотрел, сказал: «Как это никого нет? У тебя есть многоточие Париж». С этого мгновения она полюбила Париж. А вот теперь самое удивительное. Моя Таня не говорит на французском. Она не знает французского. И когда я ее спросил: «А как вы поняли это друг друга?» Она сказала: «Ну, как-то поняли. Вот как такое возможно?
Может, это все-таки святой был?
Ну, определенно. Святой Дионисий, да, покровитель Парижа, да, базилика Сен-Дени, да, луч света. Какие могут быть еще варианты? Нет, конечно, если вы считаете, что это просто старик на велосипеде в Париже, для вас потрясающе, так оно и будет.
Это ж надо.
В этой истории очень круто именно эта деталь, да, про велосипед и шарфик, потому что ну, мы православные, в общем-то, нас не удивишь историями про то, что в какой-то очень нужный момент появляется седой старичок и тебя выводит из леса, спасает, правда, от автомобильной, правда, аварии и так далее. Но как-то всегда, видимо, в контексте, в котором мы находимся, этот старичок интуитивно напоминает Серафима Саровского, Сергия Радонежского, такой вот старичок.
Понятный нам.
А тут, что меня в этой истории твоей поражает, что вот то, о чем ты сказал, что Господь говорит с нами каждый раз на том языке, который, ну, сейчас уместен. Вообще-то Господь не повторяется. И в том, что это вдруг даже как будто выбивается из наших шаблонов и ожиданий, это в каком-то смысле скорее признак того, что точно Господь говорит. Потому что всегда вот Он на шаг впереди нас по определению. И это так здорово, что вот так святой Дионисий является на этом велосипеде с этим шарфиком. Это такое правдоподобие продает эту историю. Вот я сам говорю, понимаю, что говорю парадокс, но именно эта неправдоподобность в явлении святого придает этой истории правдоподобие.
Я не уверен, но у меня нет документально подтвержденных свидетельств, посадочных талонов там, всего остального, что это произошло именно в пасхальное воскресенье. Но я почему-то верю в то, что это именно пасхальная история, абсолютная.
Апрель вообще очень парижский месяц. Я помню, первый раз в жизни в Париже я был тоже в апреле. Это как-то вот эта вот весна уже начавшаяся такая, а там уже расцветшая.
А там уже лето,
а
да,
там
да,
уже
да,
расцветшая, и это что-то, что-то очень особенное. Хотя, конечно, наши слушатели сейчас, наверное, нас, да, порицают за то, как это вкусно очень мы рассказываем о прекрасном парижском апреле.
Очень сложно, наверное, сейчас это слушать.
Да, на самом деле, неважно где. Эта история могла произойти и в Сочи, и в Суздале, причем с огромной вероятностью она могла произойти.
И происходило.
В Суздале, и происходило, да, тоже. Мне тут кто-то из знакомых присылает сейчас, вот именно сейчас, фотографии из Кинешмы, говорят, это просто какая-то сказка здесь. Тут, тут, тут. И я абсолютно уверен в том, что если ты вот в каком-то состоянии отчаяния, безнадёги, поиска и веры в то, что ты найдешь выход, поедешь в любой город и просто заплачешь, где бы ты ни было, Господь придет, погладит по голове и скажет: подожди, ну ты же не один.
Отец Константин, а что вы об этом думаете?
Меня больше всего зацепила такая деталь, что она сказала правду. Мне кажется, если бы не было вот этого перекрестия, если бы она сказала: все-все хорошо, да, вот, как ты сказал, там, все, езжайте дальше, вот не было бы вот и вот этой фразы. То есть, когда мы правдивы, когда мы честны, когда мы такие, какие мы есть, перед Богом, перед святыми, перед другими людьми, перед собой, наверное, вот тогда это взаимодействие вот в этой простоте обнаруживается. Помните, как Лука и Клеопа идут в Эммаус, значит, и к ним присоединяется Спаситель воскресший, они его вообще не узнают. Они говорят, говорят, что там вот какой-то диалог. Он говорит: ну ладно, типа я пойду. Он говорит: не-не-не, давай, говорит, ты с нами, вот преломи хлеб. Вот это узнавание, когда вот они, ну, они такие, какие есть. Он мог бы сказать: слушайте, ладно, настолько такие вы, конечно, тугодумы, вообще еще не понимаете, я пошел. Он их все равно как-то вот, да, на свой уровень за это подтягивает. Еще мне вспомнилась история с Нафанаилом. Помните, когда Филипп говорит Нафанаилу: иди, посмотри, там Мессия. И Нафанаил приходит, и Господь ему говорит одну фразу: «Я тебя видел под смоковницей». Да, то есть, казалось бы, при чем здесь это? Можно было сказать: да это какое-то вообще неважное какое-то событие в жизни. Зачем, ну, вот это в Евангелиях отражать? А для него, для конкретного человека, это был переворот. И он сразу говорит: Господь бой и Бог мой. Мне кажется, вот Господь рассыпает, знаете, правда, как блёстки вот по нашей дороге, вот такие вот знаки своего присутствия. И если мы вот решимся на это, если мы скажем себе, да, вот и мне сейчас плохо, мне не вижу смысла, потому что я думаю, Нафанаил там так и говорил под этой смоковницей что-то похожее, да, где ты, где вообще смысл жизни, зачем дальше жить, где тебя встретить и так далее, тогда вот он сможет как-то нам помочь.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на радио «Вера». В этот светлый пасхальный вечер мы вспоминаем все самое лучшее и приятное, что было связано с Пасхой, со Светлой Седмицей, с этим переживанием радости, которая уж в пасхальные дни так точно основное чувство, я надеюсь, христиан, которые хочется чувствовать и которые хочется переживать. Я вот так подумал, что действительно, с одной стороны, любая история, рассказанная о радости веры, это история про Пасху. С другой стороны, трудно рассказать историю вот точно про Пасху, потому что они вроде как все о ней. У меня вот какой-то целый калейдоскоп разных наблюдений, как разные знакомые делились своими ощущениями и случаями на Пасху. Я вот, например, помню, мне еще запомнилось в одном интервью мой учитель Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО, которого наши слушатели, наверное, знают еще и как ведущего программы «Умники и умницы», рассказывал о своей одной из первых Пасок. То есть это было много лет назад, и это было не в России, где-то за границей. Он, будучи уже человеком, пришедшим к вере осознанно, они с супругой были где-то за границей, кажется, в Европе, вот в эти весенние дни, и пошли на Пасху в храм православный, может быть, это был храм русской зарубежной церкви или приход московского патриархата за границей, это неважно. И когда на Пасху крестный ход пошел вокруг храма, как это всегда бывает, кому-то нужно было остаться в храме, чтобы открыть изнутри дверь, когда процессия с крестным ходом придет и постучится в эти врата, которые будут символизировать того, что камень от гроба отвален, и там нет тела Христа, он воскрес. И вот кому-то нужно было остаться, и попросили Юрия Павловича остаться в храме, чтобы эту дверь открыть. И он остался, и тут, конечно, нужно знать Юрия Павловича, который писатель, который творческий, глубоко мыслящий человек и философ, который переживает свои, ну, не фантазии, а свои возможные миры, как реальные, потому что он писатель. И вот он так даже несколько стесняясь об этом рассказывает, говорит, что ну, во мне была такая вот мысль, такое некое ощущение, что я ну, в этот момент ну, немножко в роли ну, того ангела, который отваливает от гроба этот камень. И это, конечно, фантазия, это не богословское утверждение, но вот человек так переживает свою первую Пасху, я подумал, как это, допустим, не похоже на то, что я привык чувствовать. Ты же обычно привык идти в этом крестном ходе, а тут человек своей историей как будто с другого ракурса смотрит на ту же самую Пасху, и вот еще одно переживание этой пасхальной радости. А вот действительно оказаться в пустом гробе, где нет Христа, потому что он воскрес, ну вот, вот так об этом пофантазировать, как интересно, какой необычный взгляд. Или другую историю вспоминаю, одна моя очень добрая знакомая рассказывала такое переживание. Я, правда, сейчас уже даже сомневаюсь, точно ли это было прямо связано с пасхальными днями, но почему я об этом вспомнил, чувство очень пасхальное. У нее умер папа, которого она очень любила, с которым она была в очень близких отношениях, и, по-моему, все-таки это было вокруг пасхальных дней, и она делилась своими ощущениями, что ну, где-то вот там рядом с Пасхой его похоронили, и на Пасху она настолько глубоко пережила, что смерти нет. И она рассказывает, что она вот вернулась с пасхальной службы, я это очень хорошо запомнил, как она рассказывала, и я сидела дома и читала молитвослов, потому что больше ничего делать даже не хотелось. Вот никакое другое чтение, ничто другое сейчас не могло соответствовать тому уровню какого-то душевного запроса, который был тогда. И потом она уже, видимо, утром или днем вышла на улицу, она рассказывала, что мне хотелось вот к каждому подойти и говорить: смерти нет, смерти нет, и я это чувствую, переживаю так же реально, как то, что я сейчас вас вижу. Вот это было настоящее пасхальное ощущение, и для нее это было связано с тем, что папа, отошедший ко Господу, ну, не оставил ее, он не брошен в бытии, он не вычеркнут из списков мироздания, он у Бога, и смерти нет. И это вот настоящее пасхальное ощущение, которое не ограничилось в случае этой моей доброй знакомой пределами храма или богослужения, а перетекло в жизнь и стало тем той самой пасхальной радостью, которая не отнимается. Такая глубокая-глубокая. Я причем все время вспоминаю вот эту историю, когда думаю о том, что такое переживание Пасхи. Вот это реальное переживание, что смерти нет.
Сидеть дома и читать молитвослов. Очень созвучное переживание тому, что мы не так давно с Алечкой обсуждали, моей женой. А, пожалуй, что впервые в этом году, ну или, по крайней мере, со временем у тебя появляется вот эта потребность на Пасху, вот под конец Страстной Седмицы и на Пасху, быть дома. Не уезжать куда-то, где, как тебе кажется, тебя поднакроют сильнее и будет ярче, и отчетливее, и запомнится лучше. Не туда, где тебя что-то развлечет или отвлечет, а туда, где тебя ничто не развлечет и ничто не отвлечет. Именно вот дома, наш там любимый храм святителя Николая на Трех Горах, куда мы можем добраться при выключенном свете с завязанными глазами на ощупь, потому что мы знаем дорогу как не знаю что. Вот именно вот эта потребность остаться дома со своими, в своем, это очень новое для меня ощущение, очень непривычное. Может быть, это связано с тем, что весь мир как-то сейчас дрожит, трещит по швам и рассыпается, и все, что было привычным и незыблемым, оказывается, в общем, уже в прошлом и недостижимым. Может быть, в этом дело. Может быть, дело в том, что ты просто вырос, слэш состарился, и тебе просто так привычнее как-то.
Я вот очень понимаю, о чем ты говоришь, хотя смотрю на это чуть с другой стороны, в том смысле, что я очень радуюсь, вот у нас в храме есть это, конечно, я думаю, во многих храмах это замечательная традиция разговления после Пасхи, прямо здесь, вот, разбить яички одно об другое, съесть кусок кулича, запить чаем после длинной ночной службы, и это все так здорово, но я помню службы, дни пасхальные, когда вот мне этого не удавалось по каким-то причинам. Я после службы пасхальной просто ехал домой и ложился спать. И, боже мой, вот какое это было счастье. Вот эта вот радость тихую, пасхальную, на самом деле внутри ликующую, вот как в ценном сосуде нести и не расплескать, и с ней дожить до утра. И в этом же состоянии, таком нетронутом, ни шумом, ни суетой проснуться. И вот там, не знаю, выйти на кухню, встретить родных детей, они, допустим, не были на ночной службе, еще маленькие, они дома. И это вот, я вспоминаю, ну, это, конечно, такой как бы, пример, сейчас очень лихая параллель, но я помню, что где-то в одной книге прочитал, меня поразило, как говорят, что вот святые некоторые, они, когда причащались просто в обычный день, на обычной литургии, многие из них, ну, немногие, кого-то из них можно было видеть бежащим сквозь толпу к себе в келью, чтобы ни с кем не говорить, ни о чем не общаться, вот эту радость донести и вот с ней побыть наедине. Я, то, что ни разу не святой, тут даже было бы наивно эту уговорку делать, но мне кажется, какой-то отблеск мне понятен того, что хочется иногда вот этого, у этой уединенности пасхальной. И это еще один штрих к тому, что мы говорим о пасхальной радости, которая бурная, которая ликующая, через край переливающаяся. И в той словесной избыточности, которую сегодня в программе «Из меня льется», это тоже чувствуется, наверное. Но есть и иной ее аспект. Вот этого нахождения с самим собой, и, конечно, на самом деле не с самим собой, а с Богом, со Христом, который вот в эту ночь, в этот день как-то каждому приоткрывается по-особенному, как-то обнимает, по голове гладит, и вот так не хочется с этим расставаться. Но вот как-то не случайно, как говорит твоя супруга, Саша, Господь великий режиссер, и ты заговорил о Париже. У меня нет истории прекрасной еще одной парижской, но я не могу молчать, что называется, в этой ситуации, потому что у меня как раз-таки парижского синдрома нет вообще. Я не могу сказать, что мы прям там десятки раз, но каждый раз, когда я оказывался в Париже, это было внутреннее ликование, этот город совершенно... вот мной любимый, может, потому что в институте французский учил по 7 пар в неделю.
Просто не очаровывался Парижем заочно, поэтому не разочаровывался,
знаешь,
лично.
Наоборот, я едва ли не каждый год перечитываю книжку Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», о его юности в Париже. И как бы ни менялся с тех пор Париж, который сегодня уже совсем не Париж 20-х Хемингуэя, я все равно приезжаю в этот Париж, в свой, в тот, по которому гулял Хемингуэй, и ничто меня в этом не разубедит. То есть я туда езжу. Знаешь, это была такая история, рассказывала нынешний министр культуры Ольга Любимова в одном интервью про ее дедушку, который знаменитый переводчик Дон Кихота, Сервантеса и Метерлинка, Николай Любимов, который никогда не бывал во франкоговорящих странах в жизни, ну, потому что это был советский период его жизни, и когда он уже был, в общем-то, в возрасте, К нему пришли, сказали, что вот Николай Михайлович, по-моему, Михайлович, мы хотели бы, чтобы вот вам устроить поездку в Париж. И он, который ни разу не был в этой загранице, но перевел десятки книг на французском языке, сказал: знаете, я не поеду, я там уже был, я там все знаю. Вот, и последнее. Книга Хемингуэя называется, про Париж, называется «Праздник, который всегда с тобой». Это прекраснейший русский перевод английского «a movable feast», дословно «передвижной праздник». Это английское выражение, которое касается праздников, таких как Пасха, которые в календаре двигаются. В английском оригинале у Хемингуэя название пасхальное «a movable feast». Так вот, дорогие друзья, мы заканчиваем наши светлые истории, и я хочу сказать, что Пасха – это праздник, который всегда с тобой.
У Кости Мацана есть замечательная книга, которая называется «Праздники, которые всегда с тобой». И на самом деле она невероятно согревающая. Это ни в коем случае не реклама, не лесть, не подхалимаш, а искренняя, сердечная рекомендация, дорогие друзья. Это действительно какое-то счастье читать Костины наблюдения, связанные с его пасхами. Поэтому обязательно читайте, покупайте и наслаждайтесь. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня в студии Светлого радио с вами были священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, мои дорогие коллеги Александр Ананьев и Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Со светлым праздником Пасхи мы вас поздравляем. Праздник праздников, торжество торжеств, праздник, который всегда с тобой, всегда с вами. Дай Бог нам эту пасхальную радость подольше в сердце беречь. Светлые истории на Радио Вера были сегодня с вами. Мы обязательно продолжим делиться самыми светлыми историями через неделю, в понедельник, также в 6 вечера на волнах Радио Вера. Нас можно не только слушать, но и смотреть в аккаунте Радио Вера во ВКонтакте. До свидания, дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлые истории.